Прославленная в Царстве Христовом телесность не есть уже материальная физическая телесность. Сеется тело душевное, встает тело духовное. История во времени есть проекция на плоскости совершающегося в глубине вечности. И разрешающий конец в этой временной истории есть всегда неразрешимая антиномия, есть всегда обман зрения для рационального сознания. Новая жизнь, новый мир есть царство божественной истины, вечное, а не будущее, противополагающее себя прошедшему. В христианском догматическом сознании, в христианской философии проблема эсхатологии не получила ясного и общеобязательного разрешения. Вокруг этой проблемы всегда раскрывались разные возможности. В истории христианства апокалипсис не вмещался полностью, и тема об апокалипсисе всегда была темой о новом откровении в христианстве. Так стояло это некогда для Иоахима из Флориды, так стоит и для многих религиозных мыслителей нашего времени, настроенных пророчественно. Откровение святого Иоанна было признано канонической книгой Священного Писания и внесено в Новый Завет, страница 267. Но Церковь не сделала такого применения из этой священной книги, как сделала из других священных книг. Откровение святого Иоанна не стало творческим источником ни для церковного догмата, ни для церковной практики христиан. Книга эта осталась таинственной, запечатанной под семью печатями. До времени так и должно было быть. И в наше время, которое мистически чуткие люди называют апокалиптическим временем, безответственное злоупотребление апокалипсисом производит неприятное впечатление. Предсказание наступления конца мира к определенному времени явно противоречит словам Христа, что о дне и часе этом никто не знает. Ожидание конца мира послезавтра утром снимает с людей всякую ответственность и делает их пассивными. В этих ожиданиях всегда чувствуется смешение разных планов, грубая материализация христианских тайн, духовная незрелость. Вступление христианской абсолютности в историческую относительность порождает ряд иррациональных антиномий. Апокалиптическое сознание может давать слишком грубые и насильственные разрешения этих антиномий. Внутри самого христианства очень сложно столкновение и взаимодействие абсолютного и относительного, вечного и исторического. Западный папоцезаризм и восточный церепапизм, смотри примечание 44, и был исканием абсолютного в относительном, вечного в историческом. Примечание 44. Под западным папоцезаризмом подразумевается претензия главы католической церкви Папы Римского на вселенскую светскую власть, а под восточным цезарепапизмом – византийская традиция подчинения церкви императору Цезарю как в организационных, так и в догматических вопросах. Конец примечания. На этой почве создавались все опыты земных теократий, священных царств. В них Царство Божие давалось лишь символически, а не реально онтологически. Церковь не есть Царство Божие на земле, и существование в истории Церкви Христовой, которой не одолеют врата адовы, не говорит о возможности Царства Божьего на земле. Отождествление Церкви с Царством Божьим, с Градом Божьим, было ошибкой, допущенной блаженным Августином, которая повлияла на католическую концепцию Церкви. Церковь не есть теократия. Все внешние теократические притязания разрушены историей. Роковой процесс секуляризации не одолел и не одолеет святыни Церкви Христовой, но он одолевает теократические притязания, он разбивает великие религиозные утопии священных царств. Царство Божие приходит неприметно, незримо оно входит в мир и овладевает миром. Из глубины идет это царство, и глубине обращено оно. И слишком приметное, слишком зримое царство не есть еще Царство Божье. Страница 268. Теократические иллюзии и были иллюзиями материализованного Царства Божьего в непреображенной природе в трех измерениях земной жизни. И самую Церковь можно брать в измерении историческом, в ее явлениях на плане материальном и в измерении глубины в ее сокровенном бытии. Есть Церковь экзотерическая, демократическая, водительствующая массой человечества и религиозно воспитывающая ее для высшей жизни. И есть Церковь эзотерическая, сокровенная, в которой для более высокой иерархии раскрываются более глубокие тайны и более глубокое общение. Не может быть никакой противоположности между этими двумя пониманиями церкви. Единый, цельный, мистический организм церкви, иерархически по своему строению, имеет ступени выявления, свое ядро и свою периферию. Демократизм исторического христианства охраняет аристократизм сокровенного христианства. Иллюзии Царства Божьего на земле основаны на том, что сокровенное мыслится окончательно выброшенным на поверхность, что эзотерическое становится совершенно экзотерическим, что духовное вполне материализуется. Но Царство Божье принадлежит сокровенной глубине бытия, а не поверхности, неприметной и зримой его оболочки. Царство Божье неприметно, Царство Божье не от мира сего, Царство Божье есть совершенное преображение мира. Христианское общение не может быть внешней материальной теократией. Христианская общественность есть таинственное общение в духе, в любви Христовой. Она несоизмерима ни с какой подзаконной общественностью. Все попытки сопоставить и сблизить христианское общение в духе с демократическими социалистическими течениями есть религиозная ложь и обман. Свобода христианского общения в духе не имеет ничего общего со свободой анархической, и братство христианского общения в духе не имеет ничего общего с так называемым братством социалистическим. Христианское общение – благодатное общение, общение в любви Христовой. Анархическое и социалистическое общение целиком принадлежит к царству природной необходимости, к царству Кесаря. Такую же религиозную ложь представляют все связывания христианской общественности со старым языческим государством или с отсталым натуральным хозяйством. Царство Божие и Царство Кесаря разделены Христом, и не может Царство Божье вместиться ни в какое Царство Кесаря, старое или новое, реакционное или революционное, страница 269. Братское общение во Христе есть уже таинственное вхождение в Царство Божье, и это братство Христово неприметно приходит в мир. В Царстве Божьем нет никаких коллективов, в нем есть только личности. Оно все состоит из личностей разных иерархических ступеней. И в Царстве Божьем будут иные слова солнца, иные слова луны, иные звезд, и звезда от звезды разнится во слове. В Братстве Христовом нет никаких внешних социальных признаков и не может быть никаких социальных для него критериев. В духе святого Франциска не было ничего связанного с социальным царством. В нем Царство Божье неприметно пришло в мир. Все социальное связано с относительными средствами жизни, а не с абсолютными целями. Абсолютная социальная цель немыслима, абсолютная цель религиозна, а не социальна. Все внешне социальное имеет в себе материальную относительность, и Царство Божье отодвигается, когда его начинают мыслить социальным царством, когда его считают осуществимым на земле во времени. Тяжесть мира сковывает дух, когда относительное абсолютизируется. Но пафос всех социальных утопий и есть такая абсолютизация относительного. Вы спорите, правое или левое Царство Божье, но кощунственно применять к Царству Божьему эти жалкие мерилы. Все правое и все левое приходит, когда вы прикасаетесь к тайне Царства Божьего. Против социальных утопий, выдающих себя за Царство Божье, необходимо утвердить здоровый пессимизм и аскетическую суровость. Этот пессимизм по отношению к миру и ко всему, что от мира, есть в Евангелии и Апокалипсисе. О нем вам следует чаще напоминать. И малые апокалипсисы Евангелия и апокалипсис святого Иоанна не предсказывают победы и торжества любви Христовой и правды Христовой на земле. Христианские пророчества говорят о пришествии Антихриста, о победе князя мира сего, об иссякании любви, и все утопии земного блаженства, земного совершенства, окончательного торжества правды на земле находятся в непримиримом противоречии с христианскими пророчествами. То, что говорится в Откровении святого Иоанна о тысячелетнем Царстве Христовом, остается сокровенной тайной. И все попытки раскрыть эту тайну, переведя ее на рациональный язык земных утопий, нерелигиозны. В них искание царства мира сего сильнее искания царства Божьего. Страница 270. Апокалиптическое тысячелетнее царство Христово и есть чудесное преодоление антиномии времени и вечности, земного и небесного, посюстороннего и потустороннего, имманентного и трансцендентного. И потому невыразимо это царство на языке одного из полюсов этой антиномии, непереводимо в плоскость временного, земного и посюстороннего. Таинственность апокалипсиса связана с тем, что язык этой книги не наш язык, поэтому постижима она лишь символически. Символ – время и вечность, мир земной и мир небесный. Царство Божье раскрывается нам символически. Это и есть радикальное возражение против всех попыток превратить Царство Божье в земную утопию. Вступая в атмосферу апокалиптическую, мы подвергаемся опасности подмен и двоений. Вся таинственность, неразгаданность, антиномичность, иррациональность апокалипсиса связана с этой возможностью подмены и двоения, предоставленной свободе человеческой. В апокалипсисе не может быть евангельской ясности и простоты. В нем раскрывается предельное духовное раздвоение, в нем является предельная ложь, обратное подобие Христа. В Евангелии все совершается в атмосфере солнечной ясности, божественной простоты. Логос является во плоти, и ослепительно светлые лучи его проникают в души людей. В апокалипсисе все совершается в атмосфере смешанной и сложной. В атмосфере этой все раздваивается, в ней все пропитано яростью и столкновением полярно противоположных начал. Солнечный луч от лика Христова падает уже не на девственную почву душевной простоты и цельности, а на души страшно сложные, раздвоенные, утомленные и истерзанные долгой историей, поставленные перед совершенно новыми проблемами. Мы уже вышли из евангельской атмосферы и вошли в атмосферу апокалиптическую. Наша духовная атмосфера не походит на атмосферу первохристианскую. Лик Христов перестают ясно различать, его смешивают с обратным подобием. Лик Христов двоится для современного человека. Страшно зыбка современная душа. Двоится для нее добро, двоится для нее зло. Зло воспринимается ею в обманчивых образах добра. Антихристов дух и есть дух лжи и подмены, двусмысленный дух, неуловимый в своей внутренней сущности, ибо сущность – это в небытии. Страница 271. Утопия социального рая на земле есть одна из антихристовых подмен и обманов из обратных подобий Царства Божьего. Безбрежная социальная мечтательность душ, разрыхленных, потерявших всякую аскетическую дисциплину самоограничения, оторвавшихся от духовного центра жизни, благоприятная почва для антихристовых соблазнов. Антихрист прельщает осуществлением Царства Божьего на земле социального блаженства. Он обещает осуществить то, чего не осуществил Христос распятый. После пришествия Христа в мир правда не победила на земле. И это многих соблазняет. Это соблазнило еврейский народ. Это вводит в соблазн и современных искателей земной правды. Будет выше Христа тот, кто осуществит правду на земле, или тот будет Христом грядущим, кто осуществит эту правду, прекратит муку и страдания человеческие. Но Христос не только не осуществил правду и блаженство на земле, Он и не обещал этого осуществления. Он звал взять крест свой и идти за Ним. Он учил, что жизнь на земле в этом мире есть крест, что путь Царства Божьего лежит через Голгофу. И больше должен прельщать тот, кто обещает Царство Божие на земле без Голгофы и искупления. Социалистическое и анархическое движение в мире имеет огромное религиозное значение, ибо движение это обостряет для христианского сознания проблему антихриста. Это движение подводит к пределам, оно переходит уже в душевную атмосферу апокалипсиса. Современное сознание перестало ясно видеть зло и отличать его от добра. Происходит какая-то декристаллизация. Духовная жизнь мутна, в ней нет уже чистых кристаллов, нет той жемчужины, за которую человек готов отдать все блага мира. Личность в современном человеке распластывается и декристаллизуется, теряет ясность очертаний и твердость границ. Эта почва очень благоприятная для всякого рода воздействий темных сил. Личность находится в обладании каких-то неведомых ей сил. Не сама личность действует, а нечто в ней действует. Все антихристовы подмены обмана основаны на отрицании личности, на разрушении личности. Личность, сохранившая свою крепость, свой образ, свои границы, может падать, грешить, делать зло, но она не поддастся соблазнам и прельщениям двоящихся образов антихристова духа. И противодействие антихристову духу есть прежде всего укрепление личности, духовная дисциплина личности, охранение в личности человеческого образа и подобия Божьего против наступающих на нее стихий мира сего. Страница 272. Стихийные вихри хотят растерзать личность и подготовить почву для земного царства антихриста. И личность должна укрепить себя во Христе, чтобы противиться этим вихрям, противопостоять этим стихиям. В нашу эпоху зло является по-новому украшенным. Не элементарное зло соблазняет, а зло сложное и запутанное. Пленяет неясность и мутность, влечет нарушение всех границ, всех межей, всех развлечений. Это верно для интимной жизни человека, но верно и для жизни общественной. И в жизни общественной хочет человек броситься в бездну, отдаться стихиям в надежде, что обретет он новую землю, что достигнет Царства Божьего. На этом пути теряет человек свою личность, но надеется приобрести блаженство. Современные люди живут иллюзиями более, чем люди прежних эпох. Они менее реалисты в истинном смысле этого слова, более оторваны от реальности и отданы воле ветров. Иллюзии прогресса, всеосвобождающей революции, социалистического земного благополучия и тому подобное бесконечно далеки от онтологического реализма. Революционные иллюзии идеологически начинаются с рационализма и кончаются иррационализмом. Восстает человеческий разум против истории и верит, что своими силами он может устроить человеческую жизнь на Земле, рационализировать ее без остатка. Не оставить места для действия сил таинственных и сверхразумных. Но кончается рационалистическая революция тем, что расковывается хаос и начинает господствовать силы иррациональные и темные. И революционный рационализм, и революционный иррационализм одинаково разлагают все онтологические реальности, одинаково отрицают и смысл истории, и ее таинственную иррациональность. В истории действуют оккультные силы, как организованные, так и неорганизованные. И те, которые находятся во власти этих сил, часто сами не знают об их существовании. Действие сил совершенно иррациональных вырабатывает совершенно рационалистическое сознание. Это одно из парадоксальных противоречий общественной и исторической жизни. Страница 273. Когда люди религиозного сознания стремятся к Царству Божьему, они предчувствуют, что пришествие Царства Божьего в мир есть новое откровение. В христианстве с самого начала была пророческая сторона, было устремление к неведомому грядущему, лишь в символах и знаках, раскрытому в священных письменах. Но возможно ли допущение нового откровения для тех, которые остаются верными вечному христианскому откровению? Это одна из антиномий христианского религиозного сознания. Христианство есть не только откровение, но и прикровение. Царство Духа остается прикровенным. Оно открывается в творческой жизни Духа, в свободном пророчестве. Творчество человека не могло быть открыто в Священном Писании. Оно свободно открывается самим человеком. Но подлинно религиозное творчество возможно лишь для человека, исполняющего правду закона и правду искупления, укрепляющего дух свой через Христа и во Христе. Творчество против Христа, творчество, восстающее против закона и искупления, есть творчество небытия, творчество иллюзорное, призрачное. В нем не приходит Царство Божье. Творчество светской культуры, с религиозной точки зрения, лучше, чем сектантское религиозное творчество, разрушающее вечные святыни Церкви. Леонардо, в известном смысле, с религиозной точки зрения, лучше Лютера. Гёте – лучше Льва Толстого. Лютер и Толстой – религиозные разрушители. Леонардо и Гёте – творцы новых ценностей. Они в другом и о другом. Менее всего можно видеть зачатки нового откровения и нового творчества в сектантстве и протестантстве. Этих зачатков больше всего в светской творческой культуре, в гениальной избыточности. Религиозное творчество человека может быть лишь откровением человеческой любви к Богу, отвечающим на откровение Божьей любви к человеку. В таком лишь творчестве приходит Царство Божие, которое есть Царство Бога-человечества. Динамизм религиозной жизни определяет искание Царства Божьего, ибо поистине никогда не должно оставлять нас чувство зла и негодности этого мира и жизни в нем. Мы должны уметь бороться за все ценное в мире и должны уметь отказываться от всего во имя Царства Божьего. Религиозное творчество человека есть не право и не притязание, а религиозный долг человека, долг избыточной его любви. Апокалипсис может постигаться и пассивно, и активно, страница 274. Апокалиптическое сознание в России в большинстве случаев есть мистическая пассивность, ожидание переживания ужаса, а не активность и творчество. Активное отношение к апокалипсису было лишь у Федорова. Апокалиптическое сознание – опасное сознание. Оно может ложно унизить человека и ложно возвысить его. Апокалиптическое сознание сокровенно. Царство Божье не может быть результатом ни эволюции, ни революции. Оно есть чудесное преображение. В православии было великое ожидание и великое терпение, но наступает час раскрытия пророчески апокалиптической стороны христианства для борьбы с силами возрастающего в мире антихристового духа. Нельзя окончательно предоставить этот мир злым силам. Цельность в грядущем земном обществе невозможна уже, разделение неизбежно, поэтому невозможна земная теократия. Но должно быть сосредоточивание и объединение сил Царства Божьего. Ищите Царство Божье, и все остальное приложится. Для христианина это остается последней религиозной истиной, перед которой меркнут все остальные истины. Все непрочно и все неверно, кроме Царства Божьего. Все лишь для Него должно быть исполнено и сотворено. Царству Божьему должно уступить место и государство, и хозяйство, и культура, и весь мир. В вечности, а не во времени, может быть побеждено время и может наступить Царство Божье. Но воля к наступлению Царства Божьего в вечности может быть раскрыта в каждом мгновении нашей жизни в ее глубине. Да приидет Царствие Твое. Страница 275. Послесловие. Книга моя «Философия неравенства» написана летом 1918 года в атмосфере страстного духовного противления, торжествовавшей коммунистической революции. В книге этой, может быть, слишком отразились негативные чувства, которые сейчас уже не владеют мной. Для меня тогда еще не наступил духовный катарсис, я не пережил еще тогда до глубины духовный опыт революции и не осмыслил его до конца в религиозном свете. Я разделяю в 1923 году основные иерархические социально-философские мысли, выраженные в 1918 году, но настроенность моя более очищенная и освобожденная от власти отрицательных чувств, от всякой ненависти, хотя бы она возгоралась во имя истинной идеи и правой веры. Революцию безбожную и сатаническую по своей природе нужно пережить духовно углубленно и религиозно просветленно. И тот не духовно и не религиозно пережил революцию, кто вынес из нее только чувство злобы и ненависти, и кто жаждет только реставрации, породившей революцию старой жизни со всей ее неправдой. Не пережил духовно религиозно тот, кто пережил ее корыстно. Не пережил духовной революции тот помещик или фабрикант, который прежде всего жаждет возвращения себе отнятых поместий и фабрик и возмездия тем, которые у него отняли. Не пережил духовной революции тот политик, который прежде всего злобствует на то, что не его политическая партия и не его политическая идеология победила, и ждет часа, когда он станет у власти и расправится с теми, которые вместо него торжествовали в революции. Не пережил духовной революции тот идеолог и мыслитель, который полон злобы за то, что его идеи гонимы, и готов соединиться со всякой силой, которая отомстит за эту его непризнанность и это крушение его идеи. Не пережил духовной революции тот обыватель, который видит в революции лишь нарушение его интересов и привычного ему бытового строя жизни, и ежедневно ждет восстановления этих его интересов и этого утерянного бытового строя. Духовно пережил революцию лишь тот, кто увидел в ней свою несчастную судьбу и несчастную судьбу своего народа, кто ощутил в ней расплату за грехи прошлого, кто прошел через покаяние, через обличение не только революционной, но и дореволюционной неправды, кто сознал необходимость просветления и преображения жизни. Страница 276. Тот становится уже не революционным и не дореволюционным, а пореволюционным человеком, человеком новой эпохи. Контрреволюционность наша должна быть пореволюционной, а не дореволюционной, утверждающей начало, которое не похоже ни на те, которые торжествовали во время революции, ни на те, которые торжествовали до революции и к ней привели. Духовное переживание революции не может привести к жажде реставрации, то есть к восстановлению старого мира со всей его неправдой. Ведь неправда старого мира привела к неправде революции, и возврат к ней есть безумие, обречение жизни народной на безвыходное кружение. Необходимо выйти из этого безвыходного злобного кружения революции и реакции к какой-то новой жизни, перейти к творчеству. Антихристовой неправде коммунизма нельзя противопоставить правду буржуазную, ибо в буржуазности также нет Христа, как и в коммунизме, и одно безбожие порождает другое безбожие. Коммунизм есть только последовательно доведенная до конца безбожная неправда буржуазного мира. Революция не есть внешнее для меня событие, она есть лишь отображение чего-то во мне и со мной происходящего, моей вины, моей духовной немощи. Если бы я, каждый я, был достаточно духовно силен и имел настоящую мощь веры, то революции не произошло бы. Произошло бы просветление и преображение жизни. Пусть я реакционер. У меня есть реакция, глубокая духовная реакция против неправды и лжи, против бесчеловечья и безбожьей революции. Но нужно понять смысл этой реакционности. Моя реакционность не дореволюционная, а пореволюционная. Это реакция против революции тех духовных достижений, которые явились в результате внутреннего осмысливания опыта революции, внутреннего углубления от этого опыта. Эта реакция не ведет к реставрированию дореволюционного строя жизни, дореволюционного состояния духа. Революция случилась, она так же отвратительна, как и всякая революция. Но нужно идти к тому, что возможно и после нее, а не к тому, что было до нее. Страница 277. До нее и было то, что к ней привело. Будем стремиться к тому, что не приведет к ней. Революция сама себя должна изжить и прикончить. Ее нельзя прикончить извне. Право я или левый? Вопрос, который может интересовать лишь тех, у которых внешняя плоскостная точка зрения на жизнь, которые не признают измерения глубины. Поистине правость и левость получаются от передвижения по поверхности. Всякое движение ввысь или вглубь не может быть ни правым, ни левым. Внешнее движение к поверхности жизни, отпадение от глубины, довело уже народа до кровавого раздора и до неслыханных катастроф. И я хотел бы, чтобы началось движение вглубь и ввысь. Вот почему я совершенно не правый и совершенно не левый. Мысли мои нельзя втиснуть в эти старые и негодные категории. Различия и противоположения между правостью и левостью лишь углубляют раздоры в человечестве и питают злобные чувства. Нужно искать истины и правды, Бога, а не правости и левости, не правых и левых интересов. Истина не знает категории правости и левости. Она не потворствует тем злобным инстинктам, которые вокруг правости и левости разгораются. И в мире должна произойти великая реакция против власти и господства политики, против похоти политической власти, против ярости политических страстей. Политика должна занять свое подчиненное, второстепенное место, должна перестать определять критерии добра и зла, должна покориться духу и духовным целям. Господство политики, как и господство экономики, есть извращение иерархического строя жизни. Люди бывают добрыми и злыми, преданными Божьей правде или отпавшими от нее совсем, не потому что они монархисты или республиканцы, аристократы или демократы, сторонники буржуазного строя или строя социалистического. На поверхности жизни разыгрывается борьба страстей и интересов, обнаруживает себя похоть к политическому преобладанию и устанавливаются внешние критерии оценки. Но поистине более глубокие и более духовные критерии оценок должны занять преобладающее место и подчинить себе, оттеснить на второй план господствующие политические критерии оценок. Должна быть в мире преодолена диктатура политики, от которой мир задыхается и исходит кровью. Поистине, объединение должно происходить в мире по другому принципу, по другому критерию, страница 278. Духовная жизнь должна вновь занять подобающее иерархически преобладающее место. Люди должны соединяться прежде всего по духовным, а не по политическим признакам и принципам. И тогда только в мире произойдет духовное возрождение. Власти внешней общественности над человеческой душой должен быть положен предел. Все эти мысли выстраданы мной за многие годы, и я счел нужным формулировать их в послесловии, чтоб идеи моей книги были поняты в истинном свете. Ни для каких злобных политических целей идеями этими воспользоваться нельзя. Человеческое общество имеет вечные основы, но основы эти говорят о вечном, а не о слишком временном и тленном в прошлом и настоящем. Духовное осмысливание событий, происходящих в мире за последние годы, подтверждает истину исторического пессимизма, который имеет твердые основы в христианских пророчествах и который я давно уже исповедую. Этот суровый исторический пессимизм освобождает нас от всяких земных утопий и иллюзий совершенного общественного устроения. Но он не освобождает нас от долга всеми силами осуществлять Христову правду. Нелегко победить радикальное зло человеческой природы и природы мира, и окончательная победа над злом есть преображение мира, новое небо и новая земля. Но отсюда не следует, что мы должны соглашаться на власть зла и на злую власть, что воля наша не должна быть направлена к максимуму правды в жизни. 29 марта 1923 года. Берлин. Конец книги.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Запись произведена с изданием Николай Александрович Бердяев «Философия неравенства», Има Пресс, Москва, 1990 год. Диктор Аркадий Пучков.